211. Итак, запомним, не повторение, но углубление. По мере расширения сознания углубляется и понимание. Все то же, но расширенное и углубленное. И все тот же человек, но уже при начинающемся осознании беспредельности и сложности его микрокосма. Познай самого себя, завет мудрости древней, и другой не менее глубокий, но доселе понимаемый внешне. Все мое ношу с собой. Произнося это изречение, думали обычно о вещах, носимых или могущих быть взятыми с собою. Но ведь тот, кто это сказал первым, имел в виду внутреннее, неотъемлемое достояние человека, его накопление, собранное им на протяжении долгих веков, и всю сложность психофизического аппарата человека. «Мое все лишь то, что со мною всегда и везде, в этом мире и том, неотъемлемое и вечное, облеченное временными оболочками». В этом понимании древние изречения становятся совершенно иным. 212. Сентябрь 2. Конечная цель эволюции человеческого духа ясно и четко определена словами Спасителя. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть». Это и есть вершина достижений. Высшие люди наделяют высочайшими качествами и атрибутами, которые можно охватить одним словом – всемогущество. Сокровенная философия Индии даже запрещает говорить о несказуемом, полагая, что на языках человеческих нет слов, могущих выразить величие и великолепие Абсолюта. Те, кто полагает, что эти качества недостижимы и считает заветы Христа неприложимыми к жизни, совершенно правы, если сомневающиеся в этом считают, что человек на земле живет только раз, только одну жизнь. Совершенно верно, что в течение одной жизни всемогущества не достичь. Но дух, воплощающийся в тело, вечен, и на земле воплощается он снова и снова, до тех пор, пока не достигнет степени совершенства, положенного или возможного на земле, чтобы затем продолжить свою эволюцию на более высокой планете. А потому на бесконечной лестнице жизни все достижимо, и очень многое достижимо еще на земле. Тот, кто знает направление эволюции духа, выраженное в вышеприведенной формуле Спасителя, и знает, что все достижимо в ионах времен, берет эволюцию свою в руки и устремленно идет по намеченному владыками света пути. Недостижимое и невозможное достигается так. Форма или образ, яркий и четкий, недостижимого качества, запечатлевается в воображении до рисунка в мозгу. Этот образ внедряется в сознание и врастает в него, как камень, вточенный горную водою в расселину. Человек рисует себя уже обладающим этим качеством, уже утвердившим его в каком-то отдаленном будущем, каким бы далеким ни было оно. Он знает, что самая высокая ступень достижения в потоке бесконечного времени достигнута будет, что в вечности времени все достижимо. Все чаще и чаще, все упорнее и настойчивее возвращается он к желаемым качествам духа и их утверждает все прочнее и крепче в сознании, рисуя себя уже обладателем их. Нельзя до цели дойти, не зная ее. Нельзя перейти через реку, ее не достигнув. Этот яркий и четкий образ далекого будущего, прочно внедренный в микрокосме устремленного духа, будучи создан в сознании и утвержден в памяти, из будущего переходит в прошедшее и становится двигателем, дающим направление эволюции духа уже в настоящем, в текущей жизни его. Таким образом, недостижимое и невозможное становятся реальными двигателями жизни, устремляя человека к вершинам высочайших достижений. Тот факт, что что-то недостижимо в данный момент, не имеет никакого значения, ибо не в настоящем, но в будущем сосредоточено для человека и человечества все, и будущее, только будущее есть поле для всех достижений. И когда мы говорим, что все возможно сейчас, тем указываем на путь приведения в движение действия великого закона. Знающий знает, что все достижимо, и знает огненный путь к достижению ныне того, что кажется недостижимым. Путь указуем и рычаг действия в руки даем. И тайну утверждения будущего в настоящем для всех раскрываем. Вера знаний движет горами. Надо лишь верить и знать, что сейчас все возможно. 213. Сентябрь 3. Себя соблюдешь, до цели дойдешь. Распущенность, слабоволие, попустительство, разнузданность, несдержанность — враги продвижения. Форма выражения себя, созданная воображением и утвержденная волей, будет теми рамками духа, в которых проявляется активность его в жизни текущего дня. Один день можно провести в созвучии с волей владыки. Зачем давать себе трудные задачи? Именно в сумерках обычного дня соблюдается установленная воображением форма. Не слишком ли много говорил? Не терял ли равновесие по пустякам? Не раздражался ли, подчиняясь своеволию астрала? Не совершал ли действий, движений и поступков помимо контроля воли? И был ли контроль постоянным? И постоянным дозор? В сумерках духа на действие малые гаснут огни. В огнях духа запись утром ведется. И если вечером при перечитывании тускнеет она и теряет утренние краски, то не потому ли, что день проведен без соблюдения, в форме, без удержания себя на уровне должном? Ослабить узду духа нельзя ни на миг. Астрал своевольный тотчас же возьмет ее в руки, и уже он, неуемный и ярый, будет понукать сознанием и владеть чувствами. И не надо совершать никаких героических поступков. Нужно лишь только держать на узде свои чувства и мысли под постоянным контролем. Сутратма актер действует, безмолвно смотрящий контролирует его действия. Игра на сцене жизни идет по заранее намеченной программе и в заданном тоне. Рефлекторность и автоматизм, враги эволюции духа исключаются совершенно. Астрал — вместилище рефлекторной деятельности сознания. Новая, будущая форма уявления себя в жизни, будущая ступень сознания включает в себя то, чего не было раньше, новое, утверждаемое сознательно волей. А астрал привык жить и действовать по-старому, как раньше. Отсюда столкновение и борьба между рефлекторностью привычных поступков и действий и сознательным приказом воли, принявшей новую форму выражения духа. Двигаться вперед, в будущее, по старым колеям — это значит оставаться прежним. Лунная рефлекторность астрала — наследие прошлого. Животное живет рефлексами. Животное начало в себе подчиняется воле восставшего духа. Но так как на оформление астрала потребовались миллионы лет медленной эволюции, то и борьба с ним требует много времени и сил. Астральная оболочка была нужна в процессе эволюции человека для того, чтобы через нее могло быть оформлено тонкое тело. Астрал выполнил свое назначение. Астрал больше не нужен. Но он так долго владычествовал над сознанием человека, что никогда не откажется от власти без жестокой борьбы. Взять его можно измором, то есть постоянством контроля над ним. Когда серебряная узда духа надевается на все чувства ученика, все мысли и чувства, поступки и жесты под неусыпный контроль духа, это и будет задачей текущего часа. 214. Сын мой, ясность лика владыки и процесс постоянного предстояния нужно довести до такой степени напряженности и четкости, чтобы стало невидимое присутствие реальным фактором жизни. Как бы перед всевидящим оком учителя света развертывается фильма жизни ученика. И каждый поступок, каждое чувство и мысль видимо учителю света. Так в осознании постоянного присутствия и живет ученик. Все видим и слышим, и сам проверяю фильм твоей жизни каждого дня. Это пусть сила даст над собой контроль утвердить постоянный. Вместе идем, и созвучие наших сознаний — основное условие продвижения. Ты созвучишь мне, и воля моя уявляется в воле и мыслях твоих и во всей твоей жизни. Так смотри и суди, где твоя воля и где воля моя, и которую из них предпочитаешь. 215. Сентябрь 4. Со сна. Угроза миновала. Рефлекторная деятельность сознания, будучи лунным наследием прошлого, тесно связана с автоматической активностью астрала. Астрал, неподчиненный воле и необузданный, враг эволюции духа. Это с одной стороны. Но с другой, рефлекторность и автоматизм могут яро служить продвижению, если используются целесообразно. То есть, если внедряемые в сознание привычки соизмеримы с конечной целью. Так, например, привычка каждодневного общения, ставшая ритмом, понесет человека в будущее словно на крыльях. Или привычка прежде подумать и взвесить каждое слово, а потом уже его произнести. Таким образом, импульсы, рефлексы и автоматические действия можно взять под контроль и сознательно насаждать такие, которые будут в созвучии с избранным путем в беспредельность. Привычные действия могут все стать действиями светоносными, их автоматизм сияющим. Светлый дух из сокровища сердца по привычке уже будет вносить свет и добро, подобно тому, как змей по внедренной привычке выносит лишь злое. В автоматизме действий, поступков и мыслей выявляется скрытая сущность человека, добрая или злая, в зависимости от прежних посевов. Овладение лунным наследием — ступень, которую надо неизбежно победно пройти. Даже и контроль над собою можно сделать привычным, равно как постоянный дозор. Неотступностью мыслей и устремления создается постоянство качеств, привычных и вросших в сознание прочно. 216. Хорошо также выработать в себе привычку не останавливаться и не отступать ни перед какими неудачами в процессе утверждения желаемых качеств. Надо лишь помнить всегда, что дух вечен, но временно оболочки. И что если устремление, выкристаллизовавшееся в четкую форму, запечатлелось на чаше, оно останется там навсегда. И в новых оболочках уявит себя уже в форме врожденного качества духа. Тем и плодоносны ритмические взлеты сознания, что мыслью определяются пределы будущих достижений. Пределы будущих возможностей ограничены мыслью. Ей уже ставятся и те границы, до которых поднимется дух в мире надземном. Потому и указуем беспредельность, чтобы ничем и никак не ограничить полет духа в пространстве к вершинам. Да-да, там все достижимо. Так же и все, что достигается здесь, на земле, должно прежде быть достигнуто в мыслях и в духе. Но на земле дух связан с землей и телом. Там же ничем. Потому говорю, не ограничивайте ничем своих огненных устремлений. Не ставьте мысли пределов и знайте, что ныне недостигнутое здесь, в мире плотном, будет достигнуто там, где все движется мыслью. Потому пусть не останавливается и не паникает устремление ваше ни перед какими временными и кажущимися неудачами, ибо пока горит огонь устремления, цель достижима и будет достигнута здесь или там, если этот огонь не угаснет и не поникнет перед кажущимися временными препятствиями. Нет такого препятствия, которого не могла бы преодолеть воля человека. Наш девиз — идти до конца, не останавливаясь ни перед чем. Повторные неудачи склоняются перед непреклонностью духа и рассыпаются в прах. Помните основание победы. Тот побеждает все, кто самого себя сумел победить. 217. И еще. Думают, что подвиг надо являть на великих делах, но не хотят поразмыслить над тем, что труднее. Раз ли в жизни подвиг явить? Или в сумерках жизни обычной лучшие качества духа в себе утверждая подвиг являть постоянный? Конечно, второе труднее, потому называем таких людей подвижниками, потому призываем к подвигу жизни. Раз. Один только раз можно вдернуть себя на ступень подвига, но быть каждодневно на этой ступени лишь сильному духу под силу, лишь только служителю света, лишь только тому, кто встал на великое служение. В этом и будет состоять великое делание. Не для себя совершается оно, но для мира, ибо свет, порождаемый им, мир озаряет, помогает подняться планете на следующую ступень эволюции. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Свет светит во тьме, и тьма его не объяша. 218. Друг мой еще раньше сказал, что океан мыслей моих тебе будет доступен, и что со мной, пребывая, не возжаждешь вовек. Да, да, будешь писать, когда хочешь, ибо дойдешь до ступени, когда будешь в постоянном соприкосновении с океаном пространственной мысли. Этот океан неисчерпаем. Через меня доступ имеешь к сокровищнице космической мысли. 219. И еще скажу. Все преодолевается в духе, в себе. Кто почитает в себе что-либо невозможным и непреодолимым, тот никогда не сможет преодолеть этого препятствия вне себя. Именно внутри себя, в духе, надо представить, что возможно преодоление, прежде чем оно будет осуществлено вовне. 220. Не надо носиться с собою и таскать повсюду себя. При контакте с людьми о них надо думать и наблюдать, и учиться. Учит каждый человек, с которым встречаемся в жизни. Ибо за каждым длинная жизнь, не имеющая начала, и у каждого свои накопления. Только так, постепенно, отрешаясь всегда от себя, можно приступить к познанию человека. 221. На ночь. Поступая наедине, показываете знания основ. Фильм каждого действия запечатлевается в свитках Акаши. Все прошлое человека зафиксировано в пространстве. Пространство видит и слышит. Нет ничего тайного, нет ничего скрытого. Все четко и полно. Во всех деталях записано в пространственных рекордах. Обычно люди стараются вести себя хорошо на глазах, но не стесняются, когда считают, что их никто не видит. Но видит пространство. В тонком мире открыто все. Всевидящее око — это пространство. Владыкам доступны свитки Акаши. Они в них читают, как в книге. И когда человек наедине, но знает, что видим, то и будучи даже один, поступает он так, как будто бы был он на людях. Осознание постоянного присутствия облегчает ему эту задачу. Человек никогда не бывает один. Множество глаз следит за поступками и действиями воплощенных, а одиночества и изолированности нет. Поступая наедине, показываем понимание двух миров и участие незримого в зримом. 222. Сентябрь 5. Пробуждение клеточек тела даст ощущение пульсации тонкого тела и присутствия его в физической оболочке. И то, и другое будет ощущаться реально. Это оздоровит и плотное тело, так как тонкое тело не знает старости и болезни. Ощущение наличия ампутированной руки или ноги показывает, что повреждение физического тела на тонком не отражается. Ощущение же боли сосредоточено в астрале. После освобождения от плотной оболочки ее ощущения еще долго засоряют сознание, и нужно время, чтобы окончательно избавиться от них. Ведь чувство голода и жажды и потребности в обычной пище надолго остаются в сознании, как пережитки прошлого. Если этими чувствами человек не научился владеть на земле и подчинять их воле, то там они изживают себя постепенно. Призрачное курение и призрачные пиры — явление земных пережитков. Много земной шелухи уносит с собою развоплощенец в мир тонкий. Поэтому овладение ощущениями тела следует установить пока еще в нем. С чем человек приходит туда, с тем и остается на время. Так же едят и так же пьют. И также проводит время свое, как на земле, если мысль освободительница не помогает сжечь поскорее земные наслоения и наросты. Некоторые духи приходят туда уже освобожденными от земной шелухи. Но кто-то щеголяет в медалях и отличиях, с которыми сросся, будучи в теле. Кто-то не может покинуть дворец, в котором он жил. Кто-то богатств, кто-то занимаемого высокого и почетного положения. Но там нет ни дворцов, ни положений, ни отличий, хотя они остаются в сознании, яркие картины в виде призраков майи или отголосков земных миражей. Освобождение от всего этого мусора надо производить на земле, твердо и упорно, отделяя в сознании приходящее от неприходящего, вечное от временного, тонкое от плотного и действительность сущего от миражей майи. Так, утверждая элементы бессмертия в сознании, научимся отличать и тонкие явления от плотных. Человек — это лаборатория для всех ощущений. Ими владея, сознание подчиняет себе мир иллюзий, ибо любое ощущение может создать само и от любого освободиться. Конечная цель — освобождение духа от всех иллюзий и миражей всех трех миров. Ведь даже в девачане человек живет и наслаждается в мире иллюзий. Владыки не живут в девачане. Суров их подвиг надземный и тоже в неустанных трудах, как, впрочем, и на земле. 223. Целесообразность или соответствие всех мыслей и поступков человека с целью далекой дает устойчивость воли и твердость руки. Трудно убедить себя в том, что качества духа нужны и должны воспитываться для одной жизни короткой, в теле земном, для одного воплощения только. К чему утверждать бесстрашие перед лицом даже смерти, или идти на верную смерть, когда человек считает, что со смертью тела для него кончается все? Лучше отсидеться где-нибудь в спокойном местечке и жизнь остальную в тишине и благополучии трусом прожить, чем идти на подвиг и даже на смерть. Но осознание цели далекой и нерушимости духа и знание явления перевоплощений каждому усилию возрастить и воспитать в себе то или иное качество придает особый смысл и особую ценность, его ничто не пропадает, и каждое, даже самое малейшее усилие в этом направлении когда-то принесет свое явное следствие. Большое всегда вырастает из малого. Надо лишь только начать, хотя бы с самого малого. И начав, можно уже не останавливаться в повторных попытках и усилиях, какими бы недостижимыми в данный момент ни казались утверждаемые и желаемые качества. Все даст свой плод непреложно, ибо конца росту качеств не существует. О беспредельности чувств уже говорилось. Теперь говорим о возможности роста всех положительных качеств духа. Повторяю, положительных. Ибо отрицательным положен предел конечности у явлений тьмы. Тьма конечна, но свет беспределен и не имеет предела рост духа в свете, огненный рост духа. На этом пути целесообразной жизни человека, то есть созвучие его со звездным путем духа в беспредельность, утверждается в жизни каждого дня, соизмеримостью каждого движения его с поставленной целью. Аршином беспредельности измеряются все его мысли, дела и поступки, и каждый из них судится им самим мерою этой. С мерою беспредельности подходим к делам и временно измеряемым вечным и приходящим и неприходящим. Так поступайте и вы, рассматривая всю свою жизнь как уявление временного в вечном и вечного во временном. Это мера высших миров, это критерий космического понимания жизни, или это есть путь в беспредельности. 224. Если даже рефлекторность действий, автоматизм сознания можно обратить на пользу и ими управить, то пользу извлечь и на пользу обратить можно каждое противное явление. Все обращаю на пользу. Учитесь и вы поступать так же. Мне подражая, идете тропою моей. То, что достигнуто мною, достигнуто будет и вами. Время зависит от вас, но, ручаюсь, дойдете, если со мной. 225. Сентябрь 6. О расчленении оболочек. Прежде чем это расчленение проводников произойдет в организме человека, оно производится в сознании. Если сравнить живое и мертвое тело, то физическую оболочку легко отделить от всех остальных. Физическое тело — это футляр, в котором пребывает человек, и которым он пользуется при жизни на физическом плане. Проводник и его материя точно соответствуют тому плану, на котором живет сознание. Труднее уже отделить эмоции, чувства и мысли. Органы чувств, вернее, сущность их функций, остаются с человеком во всех мирах и во всех оболочках, и в астральном теле, и в тонком, и в ментальном, и выше он видит и слышит, осязает и обоняет, и вкус ощущает вещей, ибо природа органов чувств огненного порядка. Орудие же их — аппараты соответствующих проводников на соответствующих каждому планах. Можно лишь сказать, что гамма впечатлений с каждым более тонким проводником расширяется. Причем процесс восприятия проходит некоторую трансформацию. Анализ эмоций показывает, что животное переживает многие чувства, которыми живет также и человек. Например, зависть, ревность, злоба, страх, любовь, ненависть и так далее. Все те чувства, которые роднят человека с животным, сосредоточены в астрале. И их отделив от прочей психической жизни человека, можно определить сферу активности астрала. Выход в астрале показывает, что эта оболочка очень близка по структуре своей к физическому телу. Кажется, что есть руки и ноги и все члены тела, только механика движения несколько иная, ибо в астрале можно уже летать. Видит, слышит и разговаривает человек в этой оболочке почти обычным путем, а также и ощущает почти обычно. Но мысль уже обострена и двигает не только телом астрала, но и предметами вокруг. Также и материя астрального плана легко подчиняется мысли. Когда сбрасывается астрал, вместилище страстей, вожделений, животных эмоций, человек остается в тонком теле, где сосредоточивается все то, чего у животных нет — эмоции и чувства более высокого порядка. Ряд этих эмоций можно очень остро испытать в хорошей картинной галерее, взяв туда с собою собаку. Собака, знающая чувства страха, ревности, зависти, жадности и привязанности, находясь в галерее, не испытает, смотря на полотна великих мастеров, никаких ощущений. Астрал не способен на них. Нужно более совершенное тело или проводник, каковым и является тонкое тело. Степень оформления тонкого тела, которое уже оформлено у большинства людей, позволяет ту или иную широту высших переживаний. И любовь, и привязанность, и бесстрашие остаются, но утонченные, преломленные через материю тонкого тела. В этом теле человек ярко и полно живет как на земле, так и в надземном. Но вне земли, без тела и без астрального проводника, если сброшены оба. Что бы ни переживал человек и чем бы он ни наслаждался, но математического уравнения он не может решить без ментала. Причем это решение может быть очень длинное и сложное, он может производить без всяких эмоций, то есть не испытывая ни страха, ни злобы, ни радости, ни печали. Орудием ментала является мысль. Ментальное тело есть тело мысли. Ментальное тело оформлено не у многих, и расчленить оболочки, отделив от них это тело, очень трудно. Слишком уж переплетены в сознании движения, происходящие во всех оболочках, и слишком связаны они друг с другом. Освобождение от страстей, от животных страстей и овладение ощущениями тела, чувством голода, жажды, холода и так далее, позволяют отделить физическое и астральное начало. Обуздание эмоций и чувств астрала помогает овладеть и тонким телом. Контроль над мыслью дает в руки власть над телом ментальным, помогает его отделить от низших оболочек. Именно овладение собою приводит к расчленению проводников в сознании и приближает возможность действовать в каждом из них отдельно и сознательно на соответствующих им планах. Без этого овладения всякие рассуждения на эту тему будут абстракцией, и которая не даст понимания того, о чем идет речь, и знание сущности этих явлений. Способность сосредоточения мысли на каком-либо научном вопросе или проблеме, или просто предмете, показывает процесс погружения сознания в область ментала и пребывания в теле ментальном. Но это лишь только ступень, ведущая в конечном итоге к владению мыслью, то есть орудием ментального тела, а затем уже и самим телом. Устремление кверху поднимает сознание, побуждает его к проявлению в высших оболочках. Чем устремленнее и выше, тем выше план проявления духа. Можно устремить себя в сферу низших телесных вожделений, а можно и в сферу высочайших мыслей. В каждом случае сознание будет действовать в соответствующем проводнике. Астрал есть средоточие самости и личности. Высшая мысль безлична, бесстрастна и касается света, ибо сама светоносна. Так, расчленяя сферы и планы активность сознания, можно в сознании своем разделить свои оболочки, усиливая высшие проводники и сосредоточивая в них свою активность. Преобладание получит та оболочка, которая оказывается внимание и предпочтение. В чем человек живет, с тем и прибудет. Но анализ себя и своих ощущений, восприятие мыслей приведет к пониманию того, что происходит в своем собственном микрокосме. А овладение собой приблизит и овладение своими оболочками, ибо это и есть подчинение их воле. Неподчиненные они действовать не будут, и возможности выделиться в них по своей воле на различных планах не дадут. 226. Сверхличная радость и сверхличная печаль, и все сверхличные чувства и мысли выводят сознание из замкнутого круга аурических излучений астрала. Овладеть астралом можно, только выйдя за его пределы и подходя к нему со стороны. Также можно поступать и с оболочкой тонкого тела, не говоря уж о физической. Мысль обычно связана преимущественно с одной из оболочек. Мысль, не окрашенная движениями, происходящими в трех низших и не связанная с ними, будет чистой мыслью. 227. Если ясно представить себе, что друг Х и враг Y вдруг переменились своими телами, то тогда легче понять сущность внутреннего человека, обитающего в физическом теле, и то, чем отличается плотная оболочка от того, кого она облекает. 228. Сентябрь 7. Друг мой, хороша пословица «С кем поведешься, от того и наберешься». Даже процесс писания письма человеку, связанному с темною сворой, вызывает соприкосновение с ней, создавая канал связи. Это показывает, что полученное письмо и его автор находились под определенным воздействием. Этим каналом воспользовался одержимый и его вдохновительница, а виденный сон зарегистрировал нить связи. Надо стражу усилить. Правильно, что ответный удар нанесен не по одержимому, но по одержательнице, дабы на будущее не было повадно вторгаться куда не следует. Если ответить все же на письмо необходимо, лучше писать короче и так, чтобы не давать в руки зацепок и не ворошить ни прошлого, ни настоящего. Чем слабее контакт, тем меньше возможности подбрасывать вред. И не следует закрывать глаза на причиненное зло. И трудно исправить чужую карму, и не имеет смысла в данном случае взять ее на себя. Мудро надо отмерить каждое слово, и при том так, чтобы не за что было ухватиться и тянуть душу. Ведь это же тоже своего рода вампиризм, но уже на этот раз на расстоянии. Порванные струны вновь не соединить. Разбитая ваза, даже будучи склеена, ценность теряет. Но отталкивать все же не нужно, чтобы не усугубить вред. Оберечься же следует яро. 229. Каждая мысль человека от тьмы или света, и каждая связана преимущественно с какой-либо из оболочек. Есть мысли телесные, относящиеся к телу, есть мысли, яро насыщенные эмоциональным началом невысокого порядка, есть мысли, касающиеся возвышенных чувств, есть мысли, совершенно лишенные эмоций. Каждую мыслью объединяется человек с движением в том или ином проводнике, мыслью его вызывая. Чистая мысль любого порядка делает это движение чистым, и наоборот. Тон задает мысль, и управить проводниками можно лишь с помощью мысли. Движение, происходящее в оболочках, по ассоциации вызывает ряд соответствующих мыслей, течение которых идет автоматически, если отсутствует контроль. Если привычки мышления чисты, опасности нет даже при автоматизме мышления. Но если не чисты они, то самый строгий контроль становится необходимым, ибо иначе очищения не достичь. Так чистка нежелательных наслоений совершается и может совершаться лишь при условии постоянного контроля или дозорного состояния сознания. В материи, из которой состоят проводники, находятся элементы той или иной степени разреженности или очищения. Процесс разрежения или утончения материального состава своих проводников можно вести сознательно и планомерно. Тяжкие частицы низших вожделений делают тяжелым не только плотное тело, но и другие оболочки. Отягченное грубыми частицами астральной материи тонкое тело не в силах подняться в более высокие слои надземного мира и вынуждено находиться внизу. И хочет подняться, но не может. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Вот почему процесс очищения не только сознания, но и оболочек важен чрезвычайно. При высоком, даже временном подъеме лицо человека начинает как бы светиться. При постоянном свечении остается навсегда. Каждая мысль или отемняет, или осветляет плотную оболочку, равно как и все остальные, ибо вносит в микрокосм человека свет или тьму. И можно почаще спрашивать себя, чего я носитель, тьмы или света? Четкая, сильная мысль уничтожает всякую двойственность и колебания, и ученик точно знает, свет или тьма превалирует в нем в каждый данный момент. Из этого вывод. Контроль над мыслями необходим безусловно, если дух хочет подниматься по ступеням лестницы жизни. И если человек — это процесс, и обычно процесс бесконтрольный, то для ученика становится он строго направляемым и регулируемым волей. И тогда все, что происходит в сознании его, берется под строжайший контроль. Это и будет дисциплина духа. Для сужденного ученика это крылья, для прохожего — цепи и рабство. 230. Мысль, посылаемая учителем в утренних лучах света, каждодневно, новый импульс дает для продвижения кверху, как бы обновление сознания каждое утро. Это явление обусловливается неуклонностью утвержденного ритма. Ритм несет сознание точно на крыльях. Открытость сознания навстречу лучу облегчает процесс. Так при взаимности постоянное продвижение становится возможным, а руководство делается укладом каждого дня. Невидимое руководство учителя в духе – немалая ступень достижений. 231. Кто-то считает, что путь ученичества труден. Он прав. Но трудность легкостью станет, если понять значение малых начинаний. Великие дела только под стать сильному духу. Но великое вырастает из малого, почти невидимого и незаметного. Кто постиг значение будущей мощи маломалейшего зернышка, тот может великий посев на ниве своего сознания начать с зерен малых. Лишь бы начать, лишь бы посеять. В этом забота и в этом успех, и в этом залог продвижения. И все время, которое есть, может стать сроком посева. Зерно мысли, сколь живуче оно и сколь неотделимо от человека, ибо корень мысли, даже посланный в пространство, остается при пославшем ее. Какой же бережности и осмотрительности требует каждая мысль? 232. Сентябрь 8. Сын мой, если не бывает причин без следствий и следствий без причин, то овладение кармой не будет ли заключаться в том, чтобы, овладев сферой причин и создавая их волей, утверждать мир следствий по воле своей? Не волен человек изменить течение следствий ранее порожденных причин, равно как и причин, заложенных в прошлом, но творить цепь новых причинностей, формуя тем самым желаемые следствия, он может совершенно свободно. Для нас все лишь следствие. О власти духа над кармой можно не только мечтать, но и взять ее в свои руки, рычаг воли в руках человека. Его прилагая, он может создать ряд причин, нужные следствия приносящих. Эти причины действиями, мыслями и чувствами внедряются в сознание и становятся частью его, вызывая впоследствии целый ряд созвучных им следствий. Человек постоянно творит. Словом и делом, а главное мыслью, карму свою. Но творит он ее автоматически и бессознательно, нецелеустремленно и несуизмеримо с законами восхождения духа. Карму свою творит он во тьме, создавая фильм жизни несветлый. Старую карму опрокинуть нельзя, как нельзя уничтожить следствие слова и мысли, но новую можно творить ежечасно, соизмеряя поступки и мысли с поставленной целью. Бесцельным существование быть не может. Это не жизнь, но жалкое прозябание. Жертвой случайных течений и темных воздействий становится дух, не имеющий цели. Соизмеримость, целеустремленность и целесообразность могут лик свой и силу явить лишь при наличии цели. Цель ставит пределы границы всем достижениям человека. Короткая цель означает конечность и замкнутый круг одной жизни. Но тот, кто избрал путь в беспредельность и поставил далекую цель, тот мир порождает причин к этой цели далекой влекущих. Пусть кажется недостижимой она, если цель всемогущества духа, но зерна причин к этой цели ведущих можно посеять сейчас, в этой жизни. Зерна причин непреложно, согласно закону, ряд следствий родящих. Какой бы далекой и недостижимой цель ни казалась, она достижима, если рычаг кармы взят в свои руки. Психотехника этого процесса очень проста, несмотря на всю ее кажущуюся сложность. Формула строительства своего будущего остается все той же и будет все той же в веках. Она всем знакома, и она строит жизнь, хотя сознательно и не применяется человеком. Что посеешь, то и пожнешь, формула эта. Человек свободен всегда В духе, мощью творческой мысли творит цепь причин для создания следствий. Сеет свободен он в духе все то, чего он желает достигнуть. Весь процесс происходит внутри. Семена кармы закладываются в сознании, в памяти, в ауре, в микрокосме носителя кармы, закладываются столь прочно и крепко, что дальнейшие чувства и мысли и поступки его идут в полном созвучии с ними. Если сходы не крепки и гибнут, надо посев повторить. И повторять до тех пор, пока жизнеустойчивые ростки твердо не укрепятся в сознании. Преодолимо все, если упорство явить. Для владения огнем требуется неслыханное упорство и настойчивость, и неуклонное устремление к цели. Рычагом причинности можно поднять любое кармическое следствие, если он достаточно длинен. И чем длиннее плечо, тем большую тяжесть можно поднять и тем легче. Ношу мира поднимет рычаг духа длиннейший, когда далекая цель будущих достижений сияет в далеком будущем всеми своими огнями. Человек — вершина могущества духа достигший. Вот эта цель. Она внедряется в сознание как зерно причинности, двигающее эволюцию духа. Из далекого будущего через сознание и память переносится она в прошлое, которое отныне становится двигателем его жизни в беспредельность идущей. Так будущее и прошедшее соприкасаются в настоящем, будучи связаны сияющей цепью сознательно ткущейся кармы. 233. «Сын мой, мысли мои запечатлеваешь не для себя, но для людей. Многие после пройдут по тропинке, тобой протаренной. Прорывать в пространстве каналы для мыслей — задача почетна. По пути протаренному легче идти, и дано направление. Направление планетной эволюции человечества следует знать, не зная, как можно идти или вести за собою. Владыки ведут, ибо знают, и те, кто за ними идет, знают тоже. Идущие в будущее, согласно эволюции, исполняют веления наши. Понять веление космической воли — значит быть в согласии с нами. Творящим волю Отца, волю пославшего, будет тот, кто предвосхитил течение эволюции и понял закон развития человеческого общества. Говорилось когда-то: «Едино стадо и един пастырь». Ныне мы говорим: «Один коллектив всего человечества, вашей планеты и владыка Майтрея, ведущий его». 234. Жизнь в духе ставится во главу угла, но не в теле. Жизнь внутренняя, но не вовне, ибо ею обусловливаются все реакции и чувствования человека. Внешне заставляет реагировать на свои воздействия, но характер реакции определяется внутренней сущностью человека. 235. Сентябрь 9. Впечатления, возникающие в сознании под воздействием вибраций, идущих от всего, что окружает рекордера, безмолвно надсмотрящего, через него, обычно вызывают движения или эмоции и в астрале. Сегодня попробуем день провести без всяких эмоций астрального порядка. Будем двигаться, есть, говорить, будем выслушивать окружающих, будем делать все, как обычно, только реагировать эмоционально не будем никак. Человек — это сеятель постоянный, поле посева — пространство, а семена — то, что исходит от человека в окружающего сферу. Пусть это, исходящее от него, лишено будет всяких эмоций. Все остается по-прежнему, только тушится вспышки астрала, и ярое и ненасытное желание его все время что-либо переживать. Не нужны эти переживания ни пространству, ни самому породителю их, так как астрал есть средоточие личности и самости, которые на известной ступени дух уже будут только обузой. Личные мирки, положим, ваших прапрадедов, когда-то умерших, не нужны эволюции, не нужны пространству, не нужны космосу, ибо только засоряют его. Как изношенное и сброшенное платье, они являются лишь хламом и ссором. Только светлые духи, живущие жизнью сверхличной, не оставляют ссора после себя. Эмоции астрала — ссор. Астрал — это уже пройденный этап эволюции человека. Он сыграл свою роль при оформлении высших проводников и больше не нужен. Его обуздать и заставить замолкнуть — ближайшая задача, неотложная и неизбежная при правильном решении дальнейшего продвижения. Ни равновесия, ни спокойствия не достигнуть, если узда не надета на чувства. Сперва можно эти чувства никак не проявлять внешне, а потом уже внутренне. Право работы-то стоит того, чтобы ею заняться, ибо мощь равновесия несравнима с другими достижениями. Это достижение основное, так без него другие качества духа не будут полноценными. Даже бесстрашие будет лишь безрассудством, даже преданность и любовь спазматическими, даже устремление прерывистым и непостоянным. Отныне каждый день пусть начинается мыслью о новом посеве. Что сегодня смогу принести я пространству, и чем насытить его, что посеять в невидимом лоне его, чем украсить ауру планеты, дом мой земной и надземный, так вопрошает себя ученик. Только обузданный и дисциплинированный астральный проводник может служить эволюции, как индивидуальной эволюции духа, так и планетной. Украсить ауру планеты мыслью своею и обогатить сокровищницу пространственной мысли — задача служителя света. Кто украшает дом свой, кто города, скверы и парки, общественные строения, театры и клубы, а кто и пространство, и ауру этой планеты? Свой космический дом. Служение пространству — долг носителя света. Сорильщики не думают о пространственном служении, предпочитая личный свинарник и груды пространственного ссора, мешающего не только им самим, но и другим людям. Забывают, что вред этот уже не их личный, но общечеловеческий, общепланетный. Ответственен человек за мысли и чувства свои не только перед собою, но и перед миром. Можно представить себе, чем засорены сферы вокруг Земли на огромных пространствах. Все, исходящее от человека, остается в ауре планеты, совершенно так же, как и в его существе, нанося глифы на его ауре. Контроль над всем тем, что исходит от человека, контроль над собою необходим настоятельно и неотложно. И первой ступенью его будет контроль над астралом. Сеятель сеять будет только добрые зерна, ибо он же и жнец. Кто же захочет сорняками питаться, когда время жатвы придет? И что скажет ему коллектив, если его будет пытаться питать он этими сорняками? Так как хочет этого человека или нет, но все люди коллективно несут ответственность и пожинают плоды того, что посеял каждый из них в отдельности. Да-да, ответственным является человек, хочет он того или нет. За себя, за все человечество в целом, за мысли и чувства его, за слова и поступки. Эту ответственность знают владыки, эту ответственность знают носители света. И ныне время пришло осознать ее каждому духу. Ответственность за Землю, за космический дом свой люди должны осознать, ибо иначе дольше безнаказанно уж нельзя пребывать на планете, угрожая самому ее существованию, так как зло, творимое безответственностью, не может расти беспредельно. 236. Сентябрь 10. Владыка, свет твой научи собирать в кувшины мои. Сознание помоги расширять. Ведущую руку твою научи ощущать постоянно. Ни горе, ни радость не заставит меня позабыть о тебе. Невидимое присутствие твое осязаемым сделать хочу, и мир твой в днях моих утвердить. 237. Итак, путь твой только через меня, ибо я и есть путь, ведущий в вечную жизнь. Жизнь в духе, не в теле, но в духе, а дух вечен. Сосредоточивая жизнь в теле, конечном и смертном, смерти себя обрекаю. Сознание находится между берегом плоти и областью духа, может к любому из них тяготеть и к любому стремиться, чтобы пристать. Приставание к берегу плоти только на время, к берегу духа навечно. Будучи в духе, пристать можно к берегу плоти, но только на время, и зная, что дух человека не от мира сего. Мы гости на этой планете, на ней нашего нет ничего. Все, что на ней, наше только на время. Наше — это путь в беспредельности, ибо беспредельны мы и от вечности дух наш. Понять, как через временное утверждается путь в беспредельности и пролегает в нее, делая землю трамплином для духа в сферы далеких миров, значит осознать себя путником великого пути. В будущем сосредоточено все, что уготовано для человека космическим правом, по праву первородства его. Это будущее стоит перед ним как поле грядущих свершений. Достигнуто будет им все, что намечено эволюцией жизни. Двигательной силой этой эволюции будет сила идей, вложенные нами в сияющие стихийные образы космической эволюции, вырубленные нами в пространстве в светоносном веществе стихийной материи. Все, что не вольется в поток эволюции и в него не войдет, выброшено будет ссору подобно по берегам реки жизни и станет космическим ссором, идущим в переработку. И выбор таков: или идти, или погибнуть. Конечно, все зло и тьма, и в этом ее обреченность, но свет бесконечен. И вечен, кто в духе и духом живет, живет в свете духа. Замкните мирские голоса, чтобы глаз духа услышать. Берег плоти магнитную силу имеет и притягивает сознание к себе, но родина духа влечет его в высшие сферы. А сознание — арбитр, решающий выбор. Свобода выбора всегда остается за человеком, у какого берега ни был бы он. Следовательно, в мир духа можно устремиться всегда. Врата в эти сферы открыты. Но выбор путей зависит от человека, от воли свободной его. Формула «приходящего ко мне не изгоню вон» указывает на эту открытость, дающую возможность человеку в любой момент соскочить с колесницы зла, катящейся по берегу плоти, соскочить и пересесть в ладью света, плывущую в эволюционном потоке жизни. Выбор свободен всегда. 238. Леопарды-оборотни — не сказка, но жуткая действительность. Сознание свое переносит колдун в леопарда и действует телом его. Как бы облекает себя он телом леопарда и входит в него, сперва представляя воображение своем этот процесс овладения телом животного. Одержатели действуют тем же путем, только жертвами их тела лишенных являются люди. Воля, будучи уявлением огня, может быть передаваемой или на расстоянии, или при близком контакте не только другому человеку, но и животному, птице, насекомому и растению, даже неодушевленным предметом. Область применения воли настолько широка, что границ не имеет. Точно так же воля не имеет преград, когда действует мысль. Но воля, равно как и мускулы, требует постоянной тренировки. Иначе она атрофируется и становится вялой и слабой. Принцип развития воли прост необычайно. Тренировать волю следует, начиная с малых и легких вещей, чтобы росла она постепенно, не надрываясь. Надрыв воли очень опасен, так лишает человека уверенности в себе и парализует ее эффективность. Воля надрывается на трудных вещах, превышающих ее настоящие возможности. Потому указывается начинать с малых вещей. Планомерность необходима. Спазматические попытки плодов не дадут. Ритм вводится и сюда. Неудачу можно исправить повторными попытками, усиленными ритмом повторений. Ритм разрушает противодействие чужой воли. Ритму подчиняется сопротивление всех царств природы. Ритм — это космическая основа мироздания. И, утверждая его в применении, можно достичь желаемых результатов даже тогда, когда иным путем этого сделать нельзя. Никакие неудачи не должны останавливать на этом пути, ибо все достижимо. При волевых действиях элемент согласованности всего микрокосма человека играет решающую роль. Пусть момент этот будет кратким, но полнозвучным. Также момент молчания перед каждым действием нельзя позабыть. Это будет моментом освобождения узника, освобождения психической энергии для ее свободного, независимого, несвязанного и самостоятельного действия в пространстве. Следует твердо запомнить, что одержатели всех степеней действуют подавлением чужой воли. Мы же действуем слиянием сознаний, которое волю оставляет совершенно свободной, а также и выбор путей. 239. Пусть воля тренируется каждодневно и растет на утверждении качеств. 240. Когда говорится о согласованности действий, имеется в виду, что все проводники человека действуют в полном согласии, в едином гармоническом слиянии всех их энергий, устремляемых волей к одной цели.